Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность вновь приветствовать вас на программе «Библейские вопросы и ответы». И мы благодарны Господу за каждую сестричку и брата, которые не просто участвуют в этих программах, но поддерживают, молятся. И мы сердечно благодарны за то, что у нас есть возможность сегодня обратиться непосредственно к Священному Писанию. И если вы заметили, дорогие друзья, мы строим наши ответы не на человеческих идеях и красиво сплетенных словах, но на вернейшем пророческом слове. Поэтому слава Господу за народ, который желает вникать вернейшее пророческое слово. И сегодня у нас очередной вопрос, который нам задаст сестричка Юлия и сестричка Ирина. Пожалуйста, сестрички.
Да, дорогой брат, слава Богу за возможность изучать Библию. И сегодня у нас вопрос в отношении пророчества из 13 главы книги Откровения 3 стиха. Я зачитаю. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Нас всегда учили в религиозной организации АСД, что это якобы французская революция 1798 года, когда папской системе была нанесена смертельная рана. Но чувствуется какая-то подгонка исторических фактов под библейское пророчество. Поэтому нам бы хотелось знать библейскую аргументацию о том, кто нанес смертельную рану одной из семи голов семиголового зверя.
Слава Господу за этот библейский вопрос. И действительно, находясь в той или иной религиозной деноминации, мы упускаем из виду библейскую типологию. В нашем представлении, а именно у тех, кто находился подобно тебе, мне, в религиозной организации АСД, сразу мы вспоминаем учения, которые мы наследовали, что это французская революция. Но изучая Библию от начала до конца, мы находим, что смертельная рана, которая нанесена римо-католической системе средних веков, должна быть нанесена не атеизмом, а семенем Иисуса Христа. Давайте посмотрим 12 главу, 17 стих. Он является стартовым текстом к этому пророчеству. И прочитаем из 12 главы книги Откровения 17 текст. Пожалуйста, мы это сделаем для чего? Чтобы нам определить общий библейский контекст, чтобы нам не спекулировать текстами и не жонглировать ими, не подгоняя их под ту или иную историческую ситуацию. Пожалуйста, прочитайте, сестрички, 17 стих 12 главы Откровения.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Что делает дракон в отношении жены? Вступает в брань с прочими от семени ее. Давайте определим теперь общий библейский контекст. Дракон, дьявол и сатана вступают в брань. Давайте запоминать ключевые выражения. Семенем ее. Разве это не напоминает нам пророчество, которое изрек наш любящий Небесный Отец в Бытие 3.15? Давайте прочитаем, только будем помнить. «Сатана вступает в брань с прочими от семени ее, и одна из голов зверя как бы смертельно была ранена». И это выражение приносится, если говорить образным языком, громким эхом из Бытие 3.15. Бог там объявил пророчество, а в книге Откровения описывается, как это из пророчества исполняется. Пожалуйста, Бытие 3.15.
«И вражду положу
между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Спасибо. Кто же должен поражать семя дьявола в голову?
Семя ее.
Семя жены. По Библии семя жены – это сам Иисус Христос. Откуда мы это знаем? Конечно, здесь можно прибегнуть к человеческим идеям. Но я говорю, дорогие друзья, что мы аргументируем библейские ответы только на вернейшем пророческом слове. Кого же нам представляет семя, которое будет поражать семя дьявола в голову? Давайте откроем Галатам 3 глава, 16 текст, пожалуйста.
«Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос».
Семя, о котором сказано в Бытие 3.15, это сам Христос. Христос поражает семя дьявола в голову. Не атеизм, не французская революция, дорогие друзья. Давайте будем читать текст очень внимательно. Я скажу о себе. Я тоже, находясь в религиозной организации, свято верил, чему учит эта организация. Но, сверяя Библию с Библией, мы находим абсолютно другую картину. Атеизм, который нашему вниманию представлен в этой организации как французская революция, не участвует в пророчестве Небытие 3.15, не в пророчестве 13 глава, где записано то, что одна из голов зверя как бы смертельно была ранена. И мы определяем текст из общего контекста, что это пророчество относится к верующим людям, которые являются семенем Иисуса Христа. Он является семя, а мы его последователи. Если смотреть библейскую типологию, мы находим общую библейскую прозрачную картину. Во время судей в пятой главе мы находим историю, где происходит война между Сесарою, который нападал на Израиль, то есть преследовал Израиль по пятам, гнал Израиль по пятам, если говорить библейскими словами. Но Девора призывает Варака идти войною на Сесару. И появляется Яиль, жена Хивера Киньянина. И вот это выражение «жена Хивера Киньянина» указывает на то, что Сесару поразила в голову жена, и она не относится к язычникам. Хивер, если читать книгу «Бытие», мы находим, он потомок Асира. Если внимательно прочитать, мы не будем возвращаться. Если кто-то захочет читать, кто такой Хивер, может открыть 46 главу и посмотреть 17 текст. То есть последователи Божьи, те, которые относятся к Богу и к Его семени, исполняют пророчество из Бытие 3.15. Так же было и во время Давида. Семя дьявола в лице Голиафа преследует Израиль. Целый месяц хулит Бога. Но появляется Давид, он семя Израиля или нет?
Да.
Давид принадлежит Божьему народу, он не принадлежит к богохульному атеизму. Он принадлежит к народу Завета и поражает Голиафа в голову. То есть в библейской типологии мы находим, что атеизм не может участвовать в пророчестве Бытие 3.15. Иоанн, будучи вдохновлен Святым Духом, свидетельствует каждому из нас, что Бог объявил пророчество по причине греха и преступления в 3 главе книги Бытие, в 15 тексте, на протяжении всей библейской истории показывает, как он поражал семя дьявола в голову неоднократно, ведь Бытие 3.15 говорит четко, оно будет поражать тебя в голову. Это неоднократное действие, но так не будет бесконечно, будет нанесен окончательный удар. И в книге Откровения об этом описывается очень четко и подробно. Поэтому, когда люди говорят, что это французская революция, это просто подгонка библейских пророчеств под свои церковные деноминации. Если я вам ответил на вопрос, дорогие сестрички, слава нашему Господу!
Слава Господу! Вот это да! Получается то, что чему нас учили в религиозной организации АСД, что смертельную рану зверю нанесла французская революция, это не библейское, а антибиблейское учение. Получается тогда вопрос, а кто же нанес смертельную рану зверю?
Текст Священного Писания определенно нам сообщает то, что в этом будут участвовать непосредственно верующие люди. И здесь мы можем взять как факт исторический момент. Если, я еще раз говорю, сестрички, если оставить сегодня все как есть, то получается, что атеисты остановили богохульную экспансию малого рога, то есть папского режима средних веков. И таким образом мы вместе с ними, то есть с авторами этих идей, умаляем действия протестантов, которые проливали кровь за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа, начиная с вальденсов, альбигойцев и продолжая дальше. То есть мы видим реформационное движение, которое противостоит против папской системы. И если читать внимательно исторические факты, которые сегодня каждый может посмотреть, нажав только одну кнопочку в интернете, реформационное движение против папства. И каждый увидит, реформационное движение начинается с Лютера, с 1517 года, с Германии начинает разрастаться по всей Европе. То есть, посмотрите, реформационное движение повлияло на авторитет папского режима. Даже если читать историю французских царей, то мы находим, что три великие державы Европы, Испания, Франция и Португалия, предъявила претензии Святому Престолу, заявляя, если Святой Престол не упразднит орден иезуитов, то они не признают его папой. Поэтому сам папа издает указ и распускает иезуитов. И только потом, через 25 лет этого указа, он был пленен в 1798 году. Это каждый может проверить, это вообще не проблема. Это когда у нас не было этой информации, мы были вынуждены верить всему, что нам говорят, так скажем, которые назвали себя библейскими преподавателями, но они использовали библейские тексты, чтобы контролировать нашу с вами веру, дорогие друзья. Бог желает освободить нас от этих оков, чтобы мы находились не под влиянием церковных доктрин, а под влиянием вернейшего пророческого слова. Иезуиты были созданы папством, потому что папству мешало реформационное движение, то есть папство утратило свою неразделимую власть не с 1798 года, а с началом реформации, которая началась, ну, как официально принято считать, с 1517 года нашей эры. Но эта реформация еще была в лице вальденцев и альбегойцев, которые проливали кровь. Только их реформа, она распространялась только на той территории, где они находились. Но европейская реформа, которая была начата в лице Мартина Лютера, она разрослась по всей Европе. Получается, кто же нанес папству смертельную рану? Франция или все-таки протестантизм средних веков?
Получается, что протестантизм средних веков.
Конечно, чтобы исполнилось пророчество. Я еще раз повторю, дорогие друзья, что пророчество однозначно нам говорит, что рана будет нанесена семенем, а семя – это Христос и его последователи. Атеизм, да, слава Господу, атеизм в этом пророчестве не участвует и участвовать не может. Поэтому слава нашему Господу, что мы сегодня имеем все необходимые доказательства, чтобы нам понимать пророчество, как оно записано. Мы нашли с вами, дорогие сестрички, ключевое выражение, обнаружили общий контекст и, конечно, бегло, потому что до этого мы неоднократно делали программы по пророчеству Бытие 3.15. Но, говоря образно об этих пророчествах, Бытие 3.15 начинает свое шествие с книги Бытие и проносится через всю Библию. В книге Судей мы находим Девора, прославляет Бога за то, что Иаиль, жена Хивера, поразила Сисара в голову. В 5 главе об этом можно прочитать в книге Судей. Я это говорю друзьям. С 24 по 27 текст. Точно так же мы находим, что в первой книге царств Голиаф – это семя дьявола, хулит Бога, но семя Божье в лице Давида поражает его камнем в голову, то есть не мечом, а камнем, который указывает на Иисуса, как на краеугольный камень, и по пророчеству Даниила во второй главе этот камень в конце веков поразит всех нечестивых, которые, подобно Голиафу, хулят Бога камнем только без содействия рук. Дальше мы находим, вся книга Псалтырь говорит об этом, что Бог поражает нечестивых в голову. И пророк Аввакум, вдохновленный Святым Духом, взирая вглубь веков, свидетельствует о последней брани, что Бог выступает для спасения народа своего, а для этого он поражает нечестивых в голову. А в книге Откровения описывается, как это исполняется. Но поражать нечестиво в голову по пророчеству – это прерогатива Бога и его верного народа, но ни в коем случае не богохульного атеизма в лице Франции.
Да, слава Господу! Спасибо, дорогой брат. Это действительно библейский ответ.
Конечно, я понимаю, потому что я сам находился под влиянием этой школы и даже умудрялся отстаивать идеи, которые сегодня, как открывает Священное Писание, является заблуждением. Поэтому я прошу Господа, чтобы Он простил мне мои согрешения, и меня утешают слова из Священного Писания. Давид говорит: «Когда я был молод, я заблуждался, но теперь Слово Твое храню». Или же стезя праведных подобно светилу лучезарному. Сегодня Бог нам более и более открывает свою истину, чтобы в нашем разуме и сердце всходила утренняя звезда в сердцах наших. Или Павел говорит, когда он находился под влиянием деноминации, можно прочитать, я имею в виду, обращаясь к друзьям, мы можем прочитать это в 3 главе послания к филиппийцам. Павел говорит, когда он находился под влиянием деноминации, он отстаивал те ценности, которые он считал библейскими. Но теперь он почитает это за мусор. Поэтому слава нашему Господу, что Он желает, чтобы мы освободились от этих, так скажем, уз и прилепились к Нему и к Его Слову, и к Его Собору, имена которых записаны не в церковных книгах, дорогие друзья, но в небесных книгах у нашего любящего Отца. Слава нашему Господу!
Да, дорогой брат, мы благодарим сердечно Господа за то, что Он открывает Библию в ключе самой Библии.
Да, слава нашему Господу. Божьих вам благословений и ждем новых вопросов. И будем благодарны Господу за все вопросы, которые волнуют Божий народ для настоящего времени. Только хотелось бы напомнить, что если вы смотрите наши программы, дорогие друзья, вы уже обнаружили, что мы здесь не занимаемся переборками человеческих идей и красочных слов. Мы пытаемся разбирать Библию в ключе Библии. Поэтому пусть добрый Господь благословит свой народ, чтобы мы учились выносить из Библии только то, что вложил добрый и любящий Господь. А Ему слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.
Аминь.